На улице ждать почти не пришлось. Подкатил белый Nissan с еле заметной вмятиной на правой передней двери. У водителя глаза были малость остекленевшие, а на губах играла глуповатая улыбка. Может, Ефим был и слабым магом, но с шоферами он управлялся весьма лихо и на приличной дистанции. Ехать было недалеко. До гостиного двора по Сагайдачному, потом вверх по Андреевскому, к бывшему комсомольскому зданию с колоннами, выгнувшемуся исполинской подковой. Водители Ниссана отпустили в освояси, поднялись на лифте на верхний сумеречный этаж, которыми изобиловали здания сталинской постройки во всех крупных городах бывшего СССР. Их ждали. Инквизиторы, трое. Эдгар, Максим и Хена. Ни один из троих не соизволил облачиться в ритуальный серый инквизиторский балахон. Эстонец, невзирая на жару, был упакован в безукоризненную тройку. Бывший дикарь ограничился легкими полотняными брюками и цветастой рубашкой. Хена – джинсами и светлой футболкой с синей надписью «Галичина». Стелющийся по полу туман скрывал от взглядов их обувь. Но вряд ли инквизиторы носили что-либо необычное. Эдгар, без сомнения, туфли, дикарь, скорее всего, какие-нибудь летние мокасины, а Хена так и вовсе мог напялить дешевые китайские кеды.
«Опусти обвинение, Тавискарон», — опередил Шереметьеву Максим. «Для начала я хотел бы узнать, что происходит», — процедил Лайк сквозь зубы, упрямо наклоняя голову. «Если это война, то по какому поводу и с чьего молчаливого позволения?»
«Это не война».
«А что тогда? Кто атаковал моих людей? Кто убил как минимум двоих из них?»
«Ты лучше многих знаешь», — невозмутимо ответил Максим, «что иных убить не так-то легко. Заранее предупреждаю, что вопрос о возврате мага-плакуна и ведьмака Моисеенко из Сумрака может быть поднят в рабочем порядке, если позволит внеочередная коллегия инквизиции. А у нас есть все основания позволить это».
«То есть?» Лайк решил, что удивляться некогда. «Вина светлых агрессоров уже доказана и признана».
«Вас атаковали не светлые, Тавискарон», бесстрастно сообщил Максим.
«А кто? Сектанты?»
«Вас атаковали инквизиторы».
«Такого?» «Не ожидал даже премудрый Шереметьев». «Что?»
«Инквизиторы», — повторил Максим. «Это официальное заявление. Минувшей ночью большая группа инквизиторов из исследовательской миссии, расквартированной в Санкт-Петербурге, без объяснений и видимых причин покинула город. Они разбились на четверки и направились в крупные города России и Украины, только в те, в которые были распределены недавно оправданные питерские сектантки Черные. Нападение на дневные дозоры – их рук дело. Мотивы нами пока не установлены, но я уполномочен заявить, что это внутренняя проблема инквизиции, и сотрудники дневных и ночных дозоров, упомянутых или любых других городов, а также вольные иные, к расследованию допущены не будут».
Лайк оглянулся на коллег, не то чтобы растерянно, но явно с целью выиграть время. Ираклий на его немой вопрос лишь чуть заметно пожал плечами.
«И что нам теперь делать?» — обратился Шереметьев к инквизиторам, выдержав короткую паузу.
«Ждать», — заявил Максим. «Просто ждать. Ущерб будет возмещен, виновных накажут. Низвергнутых в сумрак вернут, если это будет возможно, а теперь я попрошу вас удалиться и не предпринимать в ближайшее время ничего опрометчивого. Вас найдут, когда придет срок».
«У меня вопрос»,
— храбро встрял Асхар.
«Где сейчас находятся плененные девушки и что с ними?»
«Все, включая Тамару, потенциальную великую чародейку, в данный момент находится в Санкт-Петербурге. Насколько мне известно, ни с кем ничего фатального не произошло. Подробности устанавливаются. Все, ни слова больше».
Повелительным жестом инквизитор отослал Лайка со спутниками прочь. Эдгар и Хена за время разговора даже не шелохнулись. Высились эдакими зловещими истуканами справа и слева от Максима. Для вящей солидности, что ли? В лифте и по пути к выходу никто не проронил ни слова. У подъезда уже дежурил лимузин, естественно, с Платоном Смирекой внутри. В салоне обнаружился также Ефим в компании одного из дозорных компьютерщиков, развернувшего подключенный к сети посредством GPRS ноутбук. Лайк воспринял это как должное. «Шеф», — сообщил Ефим скороговоркой, — «во-первых, появился Симонов. Он в офисе и в панике. Во-вторых, я тут накопал один любопытный фактик. Может быть, он покажется интересным».
«Излагай», — процедил Лайк, распахивая дверцы бара.
«Вчера в Питер прибыл один из сильнейших колдунов Ямайки, разумеется, иной. С дозорами не сотрудничает и никогда не сотрудничал».
Неизвестно, произвело это какое-либо впечатление на Лайка или нет. Налив чуть не до краев коньяку, он, не отрываясь, выцедил все до капли. А потом велел Смирейке. «В Борисполь».
«Куда летим?» — тут же справился Ефим.
«Ты?» «Никуда. Заказывай 4 на Москву. И если в ближайшие 2 часа нет рейса, организуй. Симонов пускай сидит в офисе и не дергается».
Сказав это, Лайк откинулся в шикарном Роллс-Ройсовском кресле и закрыл глаза.
«До Борисполя?» Он не произнес более ни слова, не шевелился и глаз не открывал. Асхар со шведом, а уж Ираклий подавно, прекрасно знали, если шеф так сумрачен и неразговорчив, значит, он взбешен. И под руку ему в такие моменты лучше не подворачиваться. Пришлось поневоле следовать примеру шефа, благо бар в лимузине был вместительный, а комфортабельных кресел хватало на всех. Уже перед самой посадкой в самолет Шереметьев тихо спросил у Ефима. «Про ямайского колдуна. Откуда информация?»
«Из вчерашней сводки Инквизиции».
«Информация открытая?»
«Нет, внутренняя, но грифа секретности не имеет. Инквизиция пыталась препятствовать его приезду в Питер, но...»
«Что «но»?»
«Но не преуспела в том, как видно».
«И не преуспеет», — Мура напророчил Лайк. Асхар со шведом так и не поняли, что он хотел этим сказать.